Сейчас мы продолжим рассматривать тему телесного единства между мужем и женой, а также поговорим о том, что значит освященная половая жизнь.
Несколько практических других вопросов, прежде чем мы подойдем к вопросу о предохранении. Во-первых, половые извращения. Существует ряд половых извращений, и сегодня в мире меркантильной эротики, где везде и повсюду нам предлагается секс во всех четырех цветах. Вот, меркантильной эротики, где продается любовь на кассете. Вы знаете, как продуцируются вот такого рода порнофильмы? Там сняли одну сцену, ее 25 раз повторили, и этот мужик сидит, глаза большие, говорит, вот смотри, как у них получается. Потом тренируется, у них никогда ничего не получается. Ну, камеры не взял с собой, голливудская, понимаешь? Взял бы, 25 раз повторил бы тот же самый сеанс, один раз совершенный, тогда у тебя тоже получился видеофильм. Но жизнь – это не видеофильм. Не надо путать вещи. Поэтому порнофильмы вообще не являются никаким стимулом к углубленной, духовной, настоящей любовной жизни. Их надо выкинуть все. Порнофильм никому не дает никакой углубленной половой целостности. Вам надо вместе, в индивидуальном плане, научиться выйти друг на друга. Мы с вами несколько часов об этом говорили. Понять друг друга, начать жить совместно, выйти на свой вариант, так как мы это делаем. Так как делает это Йоханнес и его жена Корнелия, ни один голливудчик никогда не сделает. Они до этого не докатятся. Они не могут, потому что у нас жизнь половая стала нашим секретом. Самым красивым секретом. Нашим секретом. Половые извращения. Тут ряд возможных половых извращений. Во-первых, это мастурбация. Очень распространена. Это аутоэротизм. Я, так сказать, удовлетворяю самого себя путем мастурбации. Удовлетворяю самого себя. Как у женщин, так и у мужчины. Об этом идет очень много речи, потому что в определенном возрастном плане мы все этим занимаемся, более или менее все занимаемся, потому что идет процесс взросления, зачастую мы не знаем, что мы делаем. Потом, когда нам откроют глаза, у нас появляется совесть, и мы начинаем плакать, особенно в христианских кругах. Мастурбация превратилась в такого рода кнут. Я считаю, что в момент взросления, когда юноша или девушка, так сказать, определяет свои половые органы и свою половую способность, и это получается время от времени, в этом нет ничего такого страшного. Ну, когда человек завязался на мастурбации, и он уже не может по-другому, вот тогда мы говорим о грехах. Потому что самоудовлетворение не есть удовлетворение. Я еще не встречал ни одного человека, верующего ли, неверующего ли, который мне сказал, вы знаете, в процессе мастурбации я переживаю половое удовлетворение. После того, как сделал, ему всегда плохо. Я сделал, я чувствую себя пустым. Помните наши часики? Когда я удовлетворил себя, и все вылилось в фрустрацию. Тогда я себя не удовлетворил, я себя обманул. И когда я повторяю этот процесс еще и еще раз, я в конце концов становлюсь пленом, и тогда моя половая потребность превращается в половую похоть. И тогда я уже пленник. Я эротизирован. Я попал в плен. И этот плен будет определять мою жизнь. Аутоэротизм, мастурбация – это половое извращение. И когда человек этим занимается, он попадает в плен. Гомосексуализм, об этом мы уже говорили, педофилия – очень распространенный вариант, особенно сегодня на Западе, и особенно среди сатанистских кругов, демонических кругов. Это любовь к детям. Человек не может получить никакого полового удовлетворения, как только путем полового сношения с ребенком. Зоофилия или скотоложество, в Библии об этом говорится, мы с вами читали, послание к римлянам, первую главу, где написано, что когда человек не познал Бога, Бог его отдал. Он отдал его на свои же пути удовлетворения. И в конце концов человек бросил, забросил естественное употребление другого пола. И начал разжигаться вплоть до того, что разжигаться на зверях, на скоте. Некрофилия с трупами, с родственниками, инцестофилия, садизм, и садомазохизм, трансвестизм. Все эти вещи вам по всей разности очень хорошо знакомы. Я хочу остановиться еще на типичной проблеме в наших христианских кругах, на фетишизме. Второзаконие 22, 5. Мы находим интересное местописание. Там написано, что мужчине нельзя носить женской одежды, и женщине запрещено носить мужскую одежду. Знакомы все с этим текстом. Там написано, что это мерзость перед Богом. И люди обычно не понимают, о чем вообще речь идет. Считают, что тут речь идет о какой-то форме женской или мужской одежды. Вот когда я смотрю на вас, смотрю на девушек, одетых в джемперок, и мужчин, или посмотрю на ваши куртки, они что, не одинаковые? По стилю одинаково шиты, или не так? Или моя рубашка и ваша рубашка, что, по стилю по-другому шита? Не говоря уже о том, что многое другое у нас, ну, 100% одинаково, допустим, носки. Что, ваши носки теперь мужские или женские? Считать, что существует определенная форма одежды, которая типично мужская или типично женская, ну, просто не вписывается ни в какую человеческую логику. Поэтому говорить, что в этом месте Священного Писания, которое в некоторых, в определенных кругах, христианских кругах, ну, является чуть ли не Евангелием. Женщина, одевшая мужские брюки, или брюки, не мужские, а брюки вообще, женские брюки. Такая женщина считается грешницей, вплоть до исключения экскоммуникации из церкви. А почему ее не экскоммуницировали? Потому что одела носки. Да не тоже одинаковые. Или, скажем, трусики. Ведь тоже одинаковые или нет? Тоже ведь штаны. Или это не штаны? А Бог что, их не видит? Что, если я их спрятал под своими брюками, Бог их не заметил, да? Вот шустрый какой. Или спрятал под своей юбкой, а Бог их взял и не заметил. Ведь если это мерзость перед Богом, то мерзость перед Богом никак не спрячешь. Но о чем идет вообще речь? Нам надо понимать еврейский язык. Еврей, когда он говорит, что мужчине или женщине нельзя носить вот этот род одежды или тот род одежды, он никогда не разговаривает в общем. Еврей никогда не скажет «мужчина». Он всегда определяет этого мужчину. В этом смысле разговор идет о женатом мужчине, о мужчине, которому дана возможность жить женщиной, со своей женщиной, со своей женой. Значит, мужчина, имеющий право на половые отношения. То же самое и о женщине. Это не просто женщина, а женщина замужняя. Женщина, имеющая право на половое отношение. Так вот, мужчине, имеющему право на половое отношение, сказано, не носи одежды с женщиной. И опять-таки, одежда, не просто одежда в общем, какой-то род одежды, а одежда, находящаяся в употреблении. Значит, мужчина, не носи одежду с женщиной. Сними с женщины и одень. А женщины не делают того же самого с мужчиной. О чем идет речь? Речь идет о древней попытке человека, неспособного на нормальное половое удовлетворение, удовлетворить себя. Одевается одежда с другого пола, поношенная одежда. И путем контакта с этим телом человек выходит на удовлетворение своей половой потребности. За это в старом бывшем Советском Союзе сажали. Стащил где-нибудь поношенную одежду, одел ее. У нас в Германии секс-группы, они даже предлагают такую поношенную одежду. Они вам пошлют фотографию женщины, скажем, и ее поношенные трусики с желтыми полосками в них, чтобы действительно были поношенными. И потом мужчина одевает и получает определенное половое удовлетворение. Вы смеетесь, так она и есть. Тут разговор идет о том, что Бог такого рода извращение полового отношения и сношения запрещает. Это мерзость перед Богом, потому что акт полового сношения – это самый святой акт. Нельзя извращать половой акт таким путем. Это грех перед Богом. Это мерзость перед Богом. Поэтому не надо путать вещи. Когда женщина купила себе брюки женские в магазине и одела их, то эти брюки ничего общего не имеют с фетишизмом. Когда женщина купила себе носочки, то эти носочки ничего общего не имеют с фетишизмом. Когда мужчина купил себе блузку мужскую, то эта блузка ничего общего не имеет с женской блузкой. Ну, конечно, когда мужчина одел себе бюстгальтер, то мы потихоньку начинаем сомневаться в мужественном мужском отношении к одежде. И последнее – это спиритофилия. Очень распространенная форма полового удовлетворения в наше время демонических влияний на людей. Спиритофилия – это половая жизнь, половое сношение со спиритом. А спирит – это бес, это демон. И люди сознательно, мужчины, как и женщины, выходят на контакт с демоническими силами и ищут полового удовлетворения. Между прочим, в сатанизме для того, чтобы человеку посвятиться на служение сатаны, необходимо пережить непосредственное половое сношение с демоном. Обычно идет страшное насилие такого вот мужчины или женщины на алтаре, которую ставят перед крестом, поставленным на голову, вот, и там различная символика, скажем, там пятизвездная звезда на голове, 666 и так далее. Мы сейчас с вами не проводим тут курс по сатанизму. И человек, посвящающийся демону, он обязательно будет в ритуальном порядке изнасилован. Но ожидается, что после такого, скажем, чисто человеческого насилия, причем действительного насилия, тогда такой человек, женщина или мужчина, ожидает посещения спирита, ожидает посвящения Люцифера. И тогда они переживают, буквальным образом переживают половое сношение с существом невидимым ими. Они чувствуют в себе член женщины, мужчины, чувствуют в себе половой орган, обычно описывает этот полуорган как страшно холодный. Им больно, им противно. Но вот это противление, эта боль говорит о том, что действительно дух их посетил. Спиритофилия. Очень распространенный вид полового извращения, особенно в современном сатанизме. Последний вопрос в этой области. А можно ли нам предохраняться? Особенно в христианских кругах существует такое понятие, что верующему человеку предохраняться нельзя. Значит, половое сношение – это сношение, направленное на творческий акт. Значит, в результате полового сношения человеку будет подарен человек, родится ребенок. Значит, деторождение является целью полового сношения. Для того, чтобы подтвердить такое мнение, обычно цитируется Псалом 126, 3 стих и далее. Там разговор идет о колчане, который необходимо наполнить. Молитва, говорящая, чтобы колчан мой наполнился стрелами. Значит, было у меня детей столько, сколько даст мне Господь. Там говорят, слушай, тебе Господь Бог дал колчан. Сколько у тебя детей? 3. Но это плохо. Это очень-очень плохо. И начинают мучить таких верующих. Значит, ты что-то делаешь. Ты предохраняешься. Предохраняться нельзя. Ты грешишь против Бога. Такое понимание полового сношения сводится на то, что половое сношение имеет только одну единственную цель. А это деторождение. Мы с вами читали первое послание к Коринфянам, 7 главу, и там никак разговор не идет о деторождении, разговор идет о должном благорасположении. Разговор идет о чем? Разговор идет об удовлетворении половых потребностей. Ясным путем. Когда мы с вами разговаривали о койтусе, мы сказали, что разговор идет об сношении как таковом. Разговор не идет о том, что сношение, направленное на деторождение, на зачатие, вот такое сношение должно быть у вас в чести. Нет. Разговор идет об сношении как таковом. Оно должно быть у вас в чести. Потому что в результате полового сношения удовлетворяются не только чисто телесные, соматические потребности, но удовлетворяются также и психические, и социальные потребности. Допустим, потребность быть любимой или любимым. Потребность в любви. Потребность в значении. Когда любящий меня человек обдал меня честью с ног до головы, когда он все бросил на одну единственную цель – сделать меня счастливой. Он не ищет своего удовлетворения, не самоудовлетворения, он ищет моего удовлетворения. Это поднимает меня, это невообразимо поднимает меня в глазах любящего меня. Высок ты в глазах моих, любимый мой. Поднимает меня на высоты, на которых жить уже потом легче. Когда разговор заходит о предохранении, о возможности предохранения, мы должны понять, что Библия нам прямого ответа на этот вопрос не дает. Библия нам прямого ответа не дает. Нигде вы не найдете в Библии место Писания, которое говорит: «Ну, дорогой мой, предохраняйся». Вот. Я не нахожу такого места Писания. С другой стороны, однако, я не нахожу многих ответов на чисто актуальные темы. Скажем, возможно ли верующему съедать по 5 яблоков в день? Вы читали ответ на такой вопрос? Скажите, глупый вопрос. А почему глупый вопрос? Я не нахожу ответов на ряд других вопросов, более актуальных. Библия нигде не учит нас, что Бог хочет воспитать в нас марионетку. Вот Он расписал весь наш день, и Он воспитывает в нас марионетку. Он сказал: делай это. Не будешь делать — накажу. Так Библия вообще о человеке речи не ведет. Библия воспитывает человека к сознательному поведению. Потому что Бог создал в человеке себе прообраз. Он создал партнера. Он воспитывает нас к партнерскому отношению. Он воспитывает в нас всю полноту Божию. Мы читали. Концентрация на внутреннего человека, Ефесянам 3 глава, концентрация на внутреннего человека дает нам познать глубину, широту и так далее любви, для того, чтобы в нас выросла вся полнота Бога. Бог ищет восстановить в нас себе собеседника. Он ищет в нас партнера. И Он воспитывает в нас сознательное существо, личность. Безликий человек Богу не нужен. Личность. Поэтому мы и не имеем ответов на многие чисто детальные вопросы жизни. И прямо так и написано: не кури. Но ясно, если я буду курить, буду травить мой организм, и потом заболею раком, ну разве не понятно, что курить... ну, просто неумно. Ну, скажешь: а я без того, чтобы курить, не могу, потому что мне нужна соска, мне нужна пустышка. Но я понимаю, тебе нужна пустышка не потому, что тебе нужна пустышка, а потому что ты не можешь справиться со своей проблемой. Значит, тебе нужен душепопечитель, а не сигарета. Тебе нужна помощь, а не сигарета. Бог воспитывает нас к сознательному поведению. Библия не учит половому контакту как чисто размножительному акту. Библия учит нас, что половое сношение между мужчиной и женщиной, оно имеет гораздо большее значение в нашей жизни. Половое сношение необходимо для гармоничной жизни между мужчиной и женщиной. Бог создал человека на гармонию, на гармоничные отношения. И половое сношение играет роль в этом. Поэтому, когда мы понимаем человека целостно, Когда мы понимаем зависимость души от тела и тела от души, когда мы понимаем психосоматическую взаимосвязь в человеке, мы не можем просто вот так объявить, что половое сношение, оно дано человеку только на продолжение его рода. Раз это так, тогда нельзя и сказать, что каждый раз, когда мужчина общается с женщиной, то необходимо ожидать зачатия. С другой стороны, этого невозможно ожидать. Потому что Бог создал систему урегулирования, предохранения в самой женщине. Женщина способна на зачатие только в течение очень малых дней в месяц. Обычно от 4 до 10 дней. Обычно 4 дня и не больше. Только в очень зауженный промежуток времени это вообще возможно. Если мы говорили о зачатии и о деторождении как единственной цели полового сношения, тогда нужно высчитывать, в течение каких дней это возможно, и как раз в течение этих дней заниматься половым сношением. А все остальное время терпеть. Для мужчин это фильм ужаса. Представьте себе, так разве Бог нам такого ужаса желает? Я думаю, нет. Поэтому планировать семью не только можно, планировать семью надо. Надо. Однако, планируя нашу семью, нам необходимо понять, мотивы наши решают все. А почему я не хочу детей? А почему мы сейчас не хотим столько детей? Почему мы решили, что трое хватит? Мотивы решают все. Когда мотивы наши эгоистичны, и мы пытаемся обустроить свою личную жизнь, мне сестра одна говорит, я хочу, чтобы у меня было время на себя саму. Я говорю, Библия говорит, что тебе нужно время отдать свое тело своему мужу. Он говорит, что? Я говорю, тело твое отдать мужу, передать в его распоряжение. Да на тебе! Да не может быть такого! Он мне нужен, когда он мне нужен. А во всем остальном я себе сама хозяйка. Я хозяйка своей собственной жизни. Как верующий христианин мы понимаем, что Бог создал человека на общность. Я никак не могу быть сам себе хозяином в этой целостности образа Божия, вложенного в общение между мужчиной и женщиной. Это новая социальная единица, которую мы называем браком, она в принципе запрещает мне индивидуализм. Я не могу так мыслить. Поэтому мотивы решают все. Планировать по эгоистичным мотивам, вот слушайте внимательно, грех. Планировать семью по чисто эгоистичным мотивам – грех. Причем не обязательно планировать семью на заужение числа детей. Недавно ко мне подошел человек и говорит, ты знаешь, у нас уже 15 детей, и дай Бог, скоро будет 20. Я говорю, а почему? А потому что социальную помощь дают. Он себе зарабатывает деньги числом детей, понимаете? Ему работать не хочется, он наклепал себе кучу детей и теперь живет за их счет. Вот хорошая жизнь. И потом говорит, ты знаешь, даже я понимаю, у меня есть историческая подоплека всему этому. Раньше, во времена, когда один мужчина имел многих женщин, вы знаете, было такое время полигамии, женщины работали, а он сидел себе дома, как би. А сегодня у меня дети. Я делаю, жена рожает, а социальное обеспечение платит. Вот придумал. Можно и так. Эгоистичные мотивы всегда выводят на грех. В одном, как и в другом плане. В одном, как и в другом плане. Семью надо планировать в контексте божественного призвания. Это очень-очень важно. Надо понять, что Бог призвал нас себе на служение, что Он мне и моей супруге в день нашего обращения к Нему назвал нам дело, которое нам необходимо творить. И мы с вами об этом говорили. Если число моих детей мешает моей супруге вообще выйти на жизнь по призванию, и вся ее жизнь станет только жизнью между кухней, детьми и церковью, то тогда она предстанет однажды пред Богом на суде Божьем, и Бог ее спросит: а что ж ты сделала для меня? Она скажет: рожала, и опять рожала. Я рожала. Я такого миссионерского повеления рожать и еще раз рожать в Библии не встречал. А вы встречали? Я понимаю, женщина спасается чем? Чадородием. Но это место Священного Писания никак вообще не связано со спасением. Мы с вами завтра будем на эту тему говорить. Я вам покажу, что тут совсем другой смысл. Итак, семью надо планировать по призванию, данного нам Богом. Призвание, наше призвание, наше духовное призвание играет очень большую роль в этом. И когда мы поняли наше призвание, тогда Господь даст нам детей, даст нам жить с нашими детьми и будет благословлять нашу жизнь. Планировать семью не только можно, но надо. Методы предохранения. Я считаю, что любые методы предохранения, которые уничтожают оплодотворенное яйцо, грех. Уничтожение зачатого человека, грех. В принципе, мы в этом случае говорим о уничтожении человека. Мы сегодня знаем, что очень скоро после зачатия такой ребенок есть человек. Обычно женщина знает о том, что она беременная, ну, скажем, через недели три, или, может быть, и быстрее. Но я очень редко встречал таких женщин. Моя жена с нашим третьим ребенком, она согласилась со мной, что наконец-то надо проверить, беременная она или нет, в пятом месяце. И серьезно, я не рассказываю сказки. Она почему-то все больше и больше хорошела, и я ей сказал: слушай, дорогая моя, по-моему, мы ожидаем следующего ребенка. Мы его не планировали, Господь нас благословил. Ну и слава Богу. Она говорит: нет, я же знаю, когда я беременна, я уже родила двоих. Я знаю. Ну, говорю, хорошо, знаешь, значит, знаешь. А потом мы полетели в Южную Африку, и я прилетел туда с Америки, она прилетела туда с Германии. Первый вечер нашей встречи она устроила мне небольшой праздник и говорит: слушай, Ванюша, ты знаешь, а я в пятом месяце. Ну, я говорю: здрасте. Поэтому зачастую мы не знаем, а на 18-й день, по снятым в утробе матери фильмам, у ребенка зачатого уже каждый палец виден. Поэтому, когда мы говорим об уничтожении зачатого яйца, мы говорим об убийстве. Мы говорим об убийстве человека. А это грех. Это грех. Это уже не предохранение. Мы не предохраняемся. Мы уничтожаем. Сегодня существует целый ряд возможностей медикаментного такого влияния и так далее и тому подобное. Другой вариант – это предохранение от оплодотворения. Обрыв коитуса. Я считаю, что зачем тогда вообще заниматься половым сношением, когда на полпути вы решили уйти в сторону. Вот. Таблетки всевозможного рода. Мы на настоящий момент все медикаментозные пути предохранения стоят под большущим вопросом на Западе. Потому что почти ни в одном случае у нас нет изучений, медицинских изучений, которые охватили бы всю жизнь человека, употреблявшего таблетки. И у нас целый ряд возможных вариантов заболеваний таких женщин. Поэтому я не знаю, насколько такая таблетка помогает. Диафрагма, медикаменты по химическому обезвреживанию спермы или уничтожению жизнеспособности спермы, такого рода медикаменты, они по всей вероятности тоже не играют особую роль в сохранении здоровья человека. Кондон, вымывание. Ну, вы знаете, когда мы говорим о таких вариантах, как вымывание или сброс семени, обрывание процесса коитуса, все такие варианты, они, в принципе, очень глупые, они много не дают. Это самообман. Это самообман. Обесплаживание, стерилизация, перевязка труб. Между прочим, сегодня мы убеждены в том, что это тоже не всегда дает желательного результата. Вот. Но зачастую это намного успешнее такой вариант, чем все остальное. Стерилизация. Стерилизация, однако, я лично считаю, что стерилизовать мужчину или женщину можно только тогда, когда они уверены в том, что Господь открыл им этот путь. Почему? Потому что мы, в принципе, закрываем себе возможность получить ребенка. Биологический контроль. Женщина, она сотворена Богом таким путем, что она только способна на оплодотворение в очень короткий промежуток времени. И этот промежуток времени необходимо установить. В принципе, он насчитывает только 24 часа. Я вам уже сказал, что в течение 4, от 4 до 10 дней, смотря на фазу, можно установить этот промежуток. Нам важно понять, что пара, которая занимается биологическим контролем, они должны оба участвовать в этом процессе. Моя жена и я, мы жили так более 7 лет, и у нас не было детей. Мы оба познакомились с этим методом. Мы оба контролировали наши тела. Я, например, мерил свою температуру каждый вечер, так же, как и моя жена. Мы вели счет этим дням и серьезно занимались вопросом изучения наших тел. Ее тело особенно. Вот. Для меня это было академическим заданием. Я благодарен за эти 7 лет. Мы многому научились в течение этих 7 лет. Но есть много пар, где такой биологический контроль не функционирует. Ряд причин, почему у нас нет времени их осветить. Я только хочу его упомянуть. Нам необходимо понять, что у нас не будет семейной жизни, у нас не будет семейного счастья без действительно освященной половой жизни. Почему это так? И прежде чем перейти к следующему пункту, я бы хотел все-таки подчеркнуть последнюю мысль. Мысль, что святость в Священном Писании, святость, а мы с вами говорили, что святость есть положение, предназначенное Богом каждому из нас. Святой тот человек, который нашел свое место, место, предназначенное ему или ей Богом. Святой – это не святоша, который одел на себя, так сказать, определенный символ святости, вписался в какую-то освященную культуру и ведет себя теперь по-христиански, или там по-православному, или по-баптистски, или по-лютерански, назовите как хотите. Святой – это человек, который нашел свое место, место, предназначенное ему Богом. Бог свят, Бог на своем месте, Бог себя самого знает. И Бог хочет, чтобы мы были святыми, чтобы мы нашли себя на том месте, на котором Он нас поставил. И вершина святости, полнота святости заключается вот в этом процессе становления образа Божия в нас. Когда образ Божий установится в нас, тогда мы будем действительно святые. Вот что интересно, что святость, процесс освящения непосредственно связан в Священном Писании, связан с нашим отношением к половой жизни. Вы, может быть, удивитесь. Почему? Потому что процесс блуда, отхода от святости, тоже связан с половой жизнью. В первом послании к Фессалоникийцам, в 3 главе, 12 стих, написано, что Бог заинтересован в становлении любви между людьми. Здесь так сказано следующее. Я читаю. «А нас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам. Господь пусть нас исполнит любовью друг к другу». И эти слова являются исходными словами для объяснения процесса святости, о котором апостол Павел говорит в следующей главе, в главе 4. И начинает он с 3 стиха, 4 глава, 1 послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Очень важное место Писания. В истории протестантизма, восточнославянского протестантизма, это место играло такую важную роль, что в 1961 году раскололись целые церкви. Освящение является очень важным моментом духовной жизни верующих. Осветиться, найти себе место перед Богом. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». В другом месте Писания написано, что никто из нас никогда Бога не увидит без освящения. Неосвященные люди Бога не увидят. Написано, «Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Воля Божия – освящение ваше. Освящение, которое находит себе выражение в соблюдении своего сосуда. Очень интересно это выражение в греческом языке. Слово «сосуд» – это попытка освященного православного ума отойти от слова, которое здесь действительно написано. Потому что слово, греческое слово, находящееся в этом месте, это просто половой орган. Половой орган. Пенис, вагина. Половой орган. Между прочим, в Священном Писании вы зачастую найдете, ну уж очень простой язык. Потому что греческий Новый Завет написан на языке народа. И это язык простой. Он зачастую настолько простой, что для того, чтобы сформулировать Евангелие от Иоанна, это Евангелие считается одним из самых интересных литературных документов в истории человечества. Иоанну нужно было всего 800 с лишним слов. На все Евангелие от Иоанна нужно было всего 800 с лишним слов. Простой язык. Очень простой язык. Здесь сказано, освящение – это воля Божия, а освящение находит себе выражение в том, чтобы каждый из нас умел соблюдать свой половой орган, свою способность к половому общению в святости и чести. А зачем? А для того, чтобы он не попал в страсть похотения, как язычники, не знающие Бога. Язычники, не знающие Бога, находятся под властью, под эгидой, под руководством страсти. Так и написано в Ефесянам во второй главе. Здесь написано, «Вы были мертвы по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Между которыми и вы все жили некогда по вашим плотским похотениям. Вы жили под эгидой, под руководством князя, царящего в мире этом, князя тьмы. Вы жили под властью сатаны, другими словами. И эта власть сатаны выражалась в жизни вашей похотью. Там, где человек живет под властью похоти, он находится под руководством дьявола. Очень простой вариант. Человек, не живущий святой жизнью в половом отношении, попадает под влияние демонов. Поэтому Христос и сказал, чтобы мы думали о жизни святой, а потом апостолы Христа, поняв вот эту святую жизнь, сказали нам, что необходимо мужу жить жене, удовлетворять ее, давать ей должное благорасположение. И если они не будут этого делать, тогда дьявол будет их что? Искушать. Там, где нет здоровой половой жизни, там автоматически будет нездоровая духовная жизнь и нездоровая семейная жизнь. Вот поэтому я вчера провел столько времени с вами. Я очень надеюсь, что вы, дорогие мои верующие христиане, которые многие из вас сидели, слушали меня и краснели за меня. Вы заметили, что я не покраснел? Вот. Я не буду краснеть, когда я говорю о святых вещах. О святых вещах говорить никак нельзя краснеть. Когда я о святых вещах скверно говорю, вот тогда надо краснеть. Мы говорим о святых вещах, о святости. Поэтому жизнь в половом акте, предназначенному создать человека в рамках брачной жизни, тут спора никакого быть не может. Такая жизнь, святая жизнь. Цель – уметь соблюдать свой сосуд святости и чести. Это значит жить так половой жизнью, чтобы мой сосуд не был бы тремя буквами. Понимаете? Три буквочки послать на «хэ». Чтобы я никогда себя самого и моих ближних на «хэ» не посылал. Не делать из моего сосуда грязи. А как раз это и произошло в вашей культуре. В этой восточнославянской культуре вся дрянь и грязь уличная выражается половым языком. Это ужас. В моих глазах произошла демонизация общества. Между прочим, это сугубо исконно только православному миру. Нигде на западном мире таких выражений, таких проклятий никто не знает. А почему это так? А когда мы закрываемся от святости в половой жизни и пытаемся, так сказать, закрыть окна и двери, вообще на эту тему не разговаривать, это личные вещи, не вмешивайтесь в эти личные вещи, они настолько личны, что даже личность, которая участвует в этих личных вещах, ничего не видит. Мы с вами говорили о полном затемнении комнаты при таком прекрасном брачном акте. Накрыл мне Господь стол, привел мой любимый меня на пир песни песней и выключил свет, чтобы никаких лакомств ни он и ни я не увидели. И пируем мы в полной темноте на славу нашего традиционализма. Братья и сестры, верующие, дорогие друзья, так жить нельзя. Есть еще у кого вопрос? Может ли детский анонизм в будущем повлиять на половое развитие ребенка? Как реагировать родителям в данной ситуации? Вы знаете, не думайте, что когда ребенок притрагивается к своим половым органам, то он уже анонирует. Да? Есть, конечно, дети, которые действительно занимаются анонизмом, занимаются мастурбацией. Очень часто такой усиленный интерес к половому переживанию у ребенка, да, неспособному в принципе на подобного рода чувства, указывает нам на демоническую зависимость. Указывает нам на демоническую зависимость. Я встречал детей, которые делали вещи, которые они никак не могли знать. Они это делали. Или же такой повышенный интерес к половому переживанию ребенка указывает нам на возможное насилие над этим ребенком. Когда ребенок интересуется этим, не только интересуется, а начинает искать, буквальным образом искать полового удовлетворения, это указывает на возможное насилие над ребенком. А в общем, когда ребенок интересуется своими половыми органами, это еще не говорит о том, что он занимается мастурбацией. Детский, так называемый детский анонизм, если его так можно назвать, это дело ни в коей мере не опасное.
Итак, мы уже многое узнали. Мы говорили о духовном, о душевном и о телесном единстве в семье, о том, что это такое и как достигнуть единства на каждом уровне, как создать прочную и счастливую семью. Мы переходим к следующей большой теме – развитие семьи как коллективной личности. Развиваясь, семья проходит 5 стадий, а первая из них, а именно переход от «я» к «мы», и пойдет сейчас речь.
Семья – это изначальная ячейка общества. Мы с вами говорили о том, что Бог, создавая себе прообраз на земле, создал этот прообраз в коллективе. Помните, мы с вами читали Бытие 1 глава, 26, 27, 28 стихи. Там написано, что Бог создал человека в единственном числе. Создал человека в единственном числе. Как мужчину и женщину создал его. Бог создал человека в единственном числе. И этот человек состоит из мужчины и женщины. Прообраз Божий в нас, на этой земле, вложен в семью. Это базовая единица. Это коллектив. Это изначальный, принципиально важный, базовый коллектив, на основе которого создается человеческое общество. Поэтому Бытие, 22 глава, 24 стих нам и говорит, что человек оставит отца и мать, оставит семью свою, и сольются они, станут одной плотью. Одна плоть – это не две плоти, правильно? Ну, одна плоть. Значит, одна единая, новая материальная система. Одна плоть. Одной плотью, одним социальным целым. Семья является одним, если это идеальная семья, жизненным пространством. Создается нечто новое, новое соматическое существо. Правда, в двух телах. Но та истина, что мы можем существовать в одном теле и все-таки быть тримерными, мы давно понимаем или не понимаем. Я тело, и я в то же самое время душа. И дух. Во мне живет я. Я – это мы. Вы меня не понимаете или понимаете? Надо понимать, что для нас, людей чисто материально настроенных, которые понимают человека как только биосоциальным существом, иногда очень сложно понять, что человек не есть биосоциальное существо. Человек является человеком только благодаря своей душе, допустим, психическим способностям, духовным способностям, которые очень часто уходят за пределы чистого, материального, эмпирически доступного познания. Человек – это больше, нежели вот такое однозначное материальное «я». Поэтому можно себе представить, что новое тело, новая социальная единица, новая действительность в этом мире состоит из двух личностей. На секунду вернемся к человеку, к личности как таковой. Одно из моих самых таких интересных переживаний было в больнице, в одной из больниц Северной Германии. Женщина, которая всю свою жизнь провела тут, в бывшем Советском Союзе, была партийным руководителем, она не верила ни в Бога, ни в черта, выехала она на Запад, и вот на одной из моих евангелизаций покаялась, стала верующей. Она покаялась, муж покаялся, дети не покаялись. И вот она мне звонит однажды и говорит, у нас произошла катастрофа. Сын мой, он ударил машину свою на автостраде так, что поврежден его мозг. Он лежит на интенсивке, и спасения ему нет. Вы не могли приехать за него помолиться? Но разговаривать вы с ним не можете, он вообще отключился, он не в себе, и врачи не обещают, у них нет никакой надежды. Я говорю, я приеду. Приехал я в эту больницу, подал главврачу мою визитку, он увидел, профессор-доктор, говорит, конечно, проходите, пожалуйста, мы никого не запускаем к нему, вас запускаем. Помыли меня, одели меня, стерилизировали, так сказать, захожу я туда как космонавт. В это помещение, встал перед этим человеком и говорю матери, женщине, которая меня туда привела, говорю матери, вы не удивляйтесь моему поведению, я вам потом объясню. Подхожу к этому трупу живому. Он еще живет, но живет только благодаря машинам. Его сердце уже не бьется, уже за сердце бьется машина. Он еще не клинически мертв, но его нет в принципе. Подхожу к этому трупу и с ним начинаю с ним разговаривать. Говорю, здравствуй, Алеша. Здравствуй. Говорю, ты не можешь мне ответить, я не увижу никакой реакции в твоем теле, ты не можешь мне ответить. Но я знаю, что ты есть душа живая. Моя антропология, она мне говорит о том, что ты жив. И ты меня сейчас понимаешь. И вот послушай меня внимательно. И я ему проповедую. Говорю ему Слово Божие. Говорю о том, что если он не покается, то он идет прямым сообщением в ад, в потустороннюю жизнь, в которой у него не будет больше возможности жить свободно. Он сам себя своим решением сделает рабом вечного проклятия. Я ему все это рассказываю. Повернул так голову и смотрю, краем глаза вижу главврача больницы. Тот стоит и вот так качает головой. Наверное, подумал, вот тебе и профессор. Дурак какой-то. Пришел с трупом разговаривать. Я разговариваю с ним дальше, объяснил ему все и говорю, у тебя есть одна единственная возможность вот сейчас решиться. Я тебе подскажу молитву покаяния, а ты за мной ее повтори. Вот, я ему подсказываю молитву покаяния, потом сказал аминь, и говорю, а теперь я пойду домой. Говорю, прощай, если мы не увидимся здесь, я надеюсь, мы увидимся в небе. И ушел домой. Главврач мне даже руки не подал. Вот, прошло несколько месяцев, звонит мне мама и говорит, ты знаешь, Йоханнес, пожалуйста, приезжай. Ты себе представить не можешь, сын наш пришел в себя. И он уже несколько недель как в себе, я тебе звонила уже несколько раз, тебя дома не было, ты опять за границей, не было тебя дома. Приезжай, пожалуйста, ты знаешь, как только он смог выразить себя, он не мог говорить, но писать мог, он написал, мама, я тоже верующий, я не знаю, кто меня посетил, ангел ли, человек ли, но со мной кто-то разговаривал, он мне о Боге рассказал, и я покаялся, понимаешь, мама, приезжай, я теперь тоже верующий. Мне мама, она просто не находила себе чувств от радости. Я приезжаю в ту же самую больницу, к тому же самому главврачу. Он смотрит на меня и уже говорит, господин профессор, большое вам спасибо. Вы меня научили понимать человека. Я был слеп. Я знал многое о душе. А что душа есть личность? Что душа способна на коммуникацию даже тогда, когда внешние материальные средства, коммуникационные средства, все отключены. Но человек есть человек. Это не только тело. Бог создал новое тело. Он создал новое тело, единое тело. Или, скажем, Он хочет его создать. Когда мы находим друг друга, нам необходимо понять интенцию божественного творения семьи. Он хочет создать новую социальную, духовную действительность, состоящую из двух тел, из двух душ и из двух духов. Об этом мы с вами говорили в течение первого семинара. Это означает, что как только создастся вот такое новое тело, тогда появится новое жизненное пространство. Тогда раньше или позже сложится новый менталитет. И что такой новый род, такое новое существо, такое новое тело пойдет по определенным фазам развития. Это как ребенок, который родился и начинает потихоньку развиваться во взрослую личность. Ребенок с первых моментов рождения уже человек. Но он еще далеко не человек, способный на коммуникацию, способный на сознательную деятельность. Моя дочка, когда она родилась, и родилась старшая, прямо на мои руки. Первая дочь, мне 35 лет, понимаете, старый хрыч. держит в руках вот эту маленькую жизнь. Понимаете, у меня руки дрожали вот так. Ну, я, правда, переживал, я участвовал в родах. Ну, не сам, а помогал моей супруге, так сказать. И вот держу это маленькое живое существо, мою дочку, на моих руках. И знаю, на моих руках полноценный человек. Проверили врачи и сказали, все у вашей дочери в порядке. Какой я был счастливый. У нее все. У нее есть все половые органы. У нее уже есть матка. Но только зачать и родить человека она не может. Сама мысль была бы тупой, не правда ли? Человек родился, и он уже полноценный человек. Но для того, чтобы этот человек начал сознательно творить, для того, чтобы этот человек начал сознательно жить, необходимо такой личности развиться. Он уже есть, но еще нет. Между прочим, это не только в отношении, скажем, чисто материального, нашего первого природного рождения. Библия нас учит, что нам, верующим, необходимо понять, что в день нашего духовного рождения рождается тоже такой маленький ребенок. И он тоже не способен ни на какие духовные подвиги. Он только родился, ему тоже надо развиться. И когда создается вот такая новая плоть, новая социальная единица, ей тоже необходимо развиться, она пойдет по тем же самым фазам развития коллективной личности. Между прочим, мы поэтому сегодня и говорим, что семья – это личность. Семья здоровая всегда будет развиваться как личность. Мы различаем несколько фаз развития семейной личности. Несколько фаз. Библия нас учит, что в жизни человека, Бог отвел в жизни человека определенные фазы, времена роста, времена духовного роста, времена радости, времена слез. И все он это сделал с целью поднять человека на его уровень. Бог допускает в нашей жизни определенные фазы с целью установления своего образа, своей идеальной личности на этой земле, в нас. Мы его прообраз, семья его прообраз. Он является базовым началом семьи. И поэтому он очень заинтересован в таком духовном росте. В таком росте этой семейной единицы, фазы развития семейной личности. Мы различаем несколько фаз. Фаза первая – формирование семейной личности. Эта фаза обычно начинается с поиска. Да? С поиска. Это когда мы ищем друг друга, находим друг друга. Потом процесс обручения, это когда мы не только нашли друг друга, мы решили все-таки стать женихом и невестой. И теперь уже не просто ищем, а начинаем устанавливаться. И потом свадьба, и от 4 до 7 лет процесса формирования. Первые 4 у нас на Западе, у вас в Восточной Европе все еще считается все 7 лет, обычно говорят 7-й проклятый год. Мы дойдем до этого проклятого 7-го. Первая фаза – это фаза формирования новой плоти. Плоть, она есть в идее, но ее еще далеко нет на практике. От того, что мы залезем друг другу в постель, мы еще не стали одной плотью. Мы, может быть, увидели, что у нас есть возможность эротического слияния на 2 минуты. Это у особенно способных мужчин так. Мы говорили о такой половой жизни. Но 2 минуты эротического слияния никак не создают новую личность. Никак не создают новую плоть. Новую социальную действительность. Этот процесс будет длиться от свадьбы обычно от 4 до 7 лет. Это время очень хорошее. Время создания базы совместного сознания. Создание базы совместных идей, значит, база совместного сознания. Мы с вами говорили, что Бог создает новую жизнь, освещает нас в жизни нашей путем трансформации нашего мышления. Мы с вами говорили, что мышление является источником всех наших жизненных идей, нашего поведения, в конце концов, наших чувств. Помните, я вам говорил о часах, которые тикают в каждом из нас? Потребности, образ мышления, вот, сердце, совесть, воля, решение, поведение и чувства, как результат. Удовлетворил я свои потребности, у меня будет чувство сытости, чувство прекрасное, чувство удовлетворения, чувство счастья. Не удовлетворил, я выхожу из строя, у меня чувство пустоты, чувство фрустрации, я себя не чувствую хорошо. Вот. Значит, образ мышления является вот этим базовым источником жизни. И поэтому нам необходимо теперь сформировать общий образ мышления. Она мыслила так, как мыслила мама. А он мыслил так, как мыслила его мама. Теперь две мамы мыслят по-разному. И эти две мамы должны как-то найти общий язык. Обычно одна мама говорит, а я права. А вторая мама говорит, нет, ты не права, потому что ты с Бреста, а я с Кобрина. У вас там по-другому. Вот одна мама говорит, у нас у немцев было так. А другая мама говорит, а у нас у белорусов было вот так. А у нас зайцы умнее, а у нас они в сарае. Понимаете, и начинается распри. У каждого свои понятия. Мы с вами говорили, что сформировался этот образ мышления на фоне нашей семейной жизни. Мама, папа, воспитание, школа, культура, бескультурье, коммунизм, социализм, капитализм, баптизм и так далее. И все эти измы сформировали, в конце концов, наше мышление. И вот теперь мы обращаемся с этим мышлением друг к другу. Необходимо установить, создать новую базу, совместное мышление. Уже не говорить, а моя мама так, а у нас, у Ивановых, вот так, а в Совете Церкви, извините, пожалуйста, вот так. И пошло, и поехал. Когда я понимаю, что Бог дает новой семье время, от 4 до 7 лет, дает вам время найти друг друга, перестать мыслить в категориях одной половины. Потому что половинчатые категории всегда являются чем? Ложью. Для вашей совместной жизни вам необходима истина. И эту истину сформулировать можно только в контексте вашей совместной жизни. Вам необходимо установить новую базу совместного сознания. И делаем мы это не на основании данным мамой и папой, а основании данным Богом. Поэтому каждый раз, когда молодые люди находят друг друга, они в принципе получают шанс критически обсмотреть то, что было вложено в них. Они должны критически посмотреть на себя. Если они этого делать не будут, они автоматически окажутся в болоте проблем. И тогда останется только один вариант. Одному из партнеров сказать, ну хорошо, пусть будет так, как у моей тещи. Пусть будет так, как у вас. Буду страдать. Ведь я христианин, и я смиряюсь и буду терпеть. Доколе Господь придет и заберет меня из этого семейного болота. Вы меня извините, а счастьем тут вообще не пахнет. И не может пахнуть. И такое страдание не вызывает у меня никакого сострадания. Абсолютно никакого, потому что это вершина глупости. Надо создать новую базу совместного сознания. Сформировать семейную идеологию. Что значит сформировать семейную идеологию? Это философия жизни. Идеология – это философия жизни. Это система идей, которыми мы руководимся. И надо понять, что семейная идеология христианской семьи всегда основывается на базе идей, данную нам Богом. Но надо ее сформировать совместно. Нельзя говорить, а мы будем жить теперь так, как жили наши отцы. Ну, отцы жили так, а матери по-другому. Как жили наши отцы? В каком столетии, пожалуйста? В 4-м, в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м, 10-м? Какие? Византийские? Или, может быть, несколько попозже? Это кого мы имеем в виду, когда мы говорим об отцах? Кого мы имеем в виду, когда мы, допустим, протестанты России, говорим об отцах? Мы о ком говорим? О Проханове или о дяде Федоре, который является руководителем общины X в городе Бета? Так о ком мы тут говорим? Формирование семейной идеологии должно быть связано с новым поиском в Священном Писании, с новым поиском идейных установок, на основе которых создастся база. Невозможно по-другому жить. Формирование семейной церкви. Мы с вами говорили, что Господь, Бог, когда Он говорит о семье, Он создал семью так, вчера мы об этом говорили, что в этой семейной единице каждый из нас и несет определенную ответственность. Муж, например, отвечает за то, чтобы женщина, жена его, любимая его, она осветилась, нашла свое положение в теле Христовом. Библия говорит о семейной церкви. Создать семейную церковь никак невозможно, копируя семейную церковь других. Между прочим, церковь никогда невозможно церковь копировать. Как только мы начинаем копировать церкви, мы хотим быть такой церковью, какая она есть в Нью-Йорке. Мы хотим быть такой церковью, какая она была в Бресте. Мы сейчас будем в Гродно открывать второе спасение. Господь, упаси вас от такого спасения. Уж за спасение не будет. Мы создаем церкви там, где Господь создал контекст. Слово должно стать плотью. Апостол Павел говорит, я для евреев стал евреем. Это первое послание к Коринфянам, 9 глава, прочитайте. Я грек, для греков стал греком. Было бы ужасным, если бы мы создавали среди узбеков русские церкви. Это в Ташкенте. Запрограммированный хаос. Не потому, что русские плохие люди. Вообще не потому. А потому, что Христос не хочет быть русским. Он вообще не родился русским. Христос не русский. Он не немец, он не американец. Он не узбек и он не кыргыз. А Христос, Христос, Сын Бога Живого. Приходит же Он к нам и становится человеком. Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью. Причем, если уж говорить о какой-то национальной принадлежности, то оно стало азиатской плотью. Оно никак не стало европейской плотью. Это тоже надо понимать. Но даже не в этом дело. Дело не в том, что он родился среди евреев и был евреем от евреев. Полуевреем, правда, только. Потому что вторая половина – это Дух Святой. Даже не полу, а целым Сыном Божиим. Бог Христос формирует свою семейную церковь на основе того, что Он вложил, Духом Своим Святым вложил в эти пары. Он создал двух людей, женщину и мужчину. Они пришли и отдали свою жизнь Богу. Он их благословил определенными дарами, способностями Духа Святого. Поэтому невозможно создавать две одинаковые пары. Их невозможно создавать. Понимаете? Поэтому нигде не будет одинаковых семейных церквей. У нас все похожи друг на друга. Но говорю, ну и слава Богу, вот консервный завод открыли. Церковь никогда не будет консервным заводом. И там, где она становится консервным заводом, церковь перестает быть церковью. Тогда это ритуальное общество, религиозное общество, это опиум для людей. Это ни в коем порядке не есть церковь. А в семейной то же самое, те же самые исходные точки. Так вот, в первой фазе Бог нам дает время. Найти друг друга, понять друг друга, выйти на друг друга, задать большущий вопрос, а кто же это тело, что же это за тело, которое Бог создал через нас или создает через нас. Поэтому я молодым парам всегда советую, если только есть возможность, не заводиться сразу батальоном детей. Потому что когда мы только находим друг друга, дети, в принципе, в первой фазе, извините, мешаются. Особенно тогда, когда мы растем в церквях, где мы не имели даже права посмотреть на друг друга без чувства угрызения совести. Мне брат один говорит, у нас в церкви так. Вот мы 3 месяца ходим друг с другом, и диакон церкви ходит за нами. И смотрит. А потом нам разрешают обручиться еще на 1 месяц. Потому что кто его знает, что за этот месяц все случится-то может? Ведь это опасно, не правда ли? Не доверяют человеку, не доверяют Духу Святому. Диакон умеет больше, чем умеет Дух Святой. Когда Дух Святой будет следить, это дело, знаете, такое. А кто его знает? Ведь Дух Святой – это Дух. Его не видно. А милиционера всегда видно. Знаешь, это очень просто. Вот. Духу Святому доверишься, кто его знает. А вот диакону доверишься, ну тут уж точно. Он все записит, записит, записит и записит. И потом удивляешься, что чувствуешь, что вокруг тебя вроде пахнет. Понимаешь? Тут непонятно формирование семейной церкви. Цель вот этой первой фазы. Поэтому, дорогие мои молодые люди, если вы уже вышли замуж, если вы женились, сыграли свадьбу, я вам очень советую. Поймите, Бог вам дает время. И вот в этой фазе я еще не встречал таких молодых людей, которые вообще зажили бы хаосом. Если они заживают хаосом, потому что они вот эту первую формировочную фазу просто перенесли на поиски. Уже все то, что надо было бы пережить тут, они переносят сюда. Тут ничего подобного не переживают, делают только вид. Обычно здесь во время свадьбы, тогда уже такая женщина беременная, ожидает ребенка от Духа Святого. Вот. И удивляется потом, что потом этот Дух ее всю жизнь мучает. Так это не Дух Святой, а Дух блуда. Это надо понимать. Вот. В первой фазе, когда мы действительно нашли друг друга перед Богом, у нас не будет проблем. Я когда поженился, первые пару лет, не знаю сколько лет прошло, но первые пару лет, мы были обрученными 2 года, уже в поезд. А потом еще Господь нам подарил 7 лет. 7 лет у нас не было детей. И за эти первые 7 лет мы все делали вместе. Я научился варить, мыть посуду, гладить мое белье и так далее и тому подобное. Она научилась многому тому, чему она вообще не училась в своей семье. Понимаете, мы вышли из семьи, где всего этого не было. Но Господь повел нас путем очень важным. Вот сегодня я в пути, я очень много в пути. Если бы я все это не умел, всегда бы зависел от щей и борщей моих друзей. Ты бы, наверное, давно похудел. А вот, видите, жирею. Почему? Потому что научился жить. Первые 7 лет, они очень важны. 4 года. Пусть даже это будет только 3, 2. Но если вы не установите этих вещей в своей жизни, я вам гарантии даю, что когда придет вторая фаза взросления, у вас появятся массивные проблемы. Результаты первой фазы следующие. Во-первых, это процесс, который я тут описал, от «я» к «мы». В первой фазе устанавливается общность. Я всегда говорю «семейная соборность». Я страшно люблю это православное слово «соборность». Да? Или по-африкански, вчера ребята пели на языке «суту», это слово называется «умбунда». Умбунда. Вот это вот слово умбунда. Это мы. Это мы. Это не мама, не папа. Это не Ивановы. Это не Петровы. Это мы. Понимаете? Это мы. Когда мы заговорим о себе как о коллективе, мы поймем друг друга как коллектив, тогда мы сделали очень важный шаг. Значит, от «я» к «мы». Или, например, в южнославянских народах, в Хорватии, в Сербии, они говорят о семейном очаге. Обычно так и говорят. Создать семью – это дело простое. Сыграть свадьбу – это дело только чарки. А вот создать очаг семейный – это другой вопрос. Семейный очаг, дом, где я чувствую себя дома. Я пришел домой, и я чувствую себя дома. Я не пришел к милиционеру в гости. Знаете, мужчины, некоторые мужчины приходят домой, они знают, дома у меня работает КГБ. И начнется с первого же момента: а что ты делал, а как ты себя вел, а где ты был, а ты у меня вообще, и поехало, и пошло. И он уже знает: Господи, опять домой. Это не очаг, это не дом, это дом мучений. Понимаете, семейный очаг, семейный облик. Семейный облик. Я не знаю, заметили ли вы или нет, но вы посмотрите на людей, которые многие годы живут вместе. Эти люди, даже если они начинали совсем не будучи похожи друг на друга, со временем и все больше и больше походят друг на друга. Не только алкоголики. Даже баптисты. Они все больше и больше походят друг на друга. Потому что у них появляется свой семейный облик. Любовь на более высоком уровне. Я понимаю, вначале любовь связана эротикой, биологией, определенными биологическими данными. Да? Она связана с этим. Но теперь за первые 3, 4, 5, 6, 7 лет мы потихоньку начинаем понимать больше. Мы научились играть на этой скрипке. Мы поняли, что любовь — это только, не только вопрос грудей. Понимаете, груди увидел, и у него крыша едет. Груди. Ну и что? Вы поедете в Африку, там все бегают голые женщины по пояс. А мужчинам вообще смотрят на груди, ну что грудь? А потом с Запада приедут, и все на груди уставились. И говорят: что вы больные там на Западе, что ли? Что ненормальные, что ли? А что в грудях-то? Потому что любовь не груди. Любовь не груди. Любовь не биология. Мы с вами вчера говорили о половых сношениях, что половые сношения — это процесс не только чисто эротической коммуникации. Любовь на более высоком уровне. Ведь в течение первых 7 лет я или научусь любить свою жену душевно и духовно, или никогда не научусь. Но одно ясно, что если не научусь, после 7 лет я уже не буду любить биологию моей жены. Я уже начну пастись в мире этом. Я начну пастись по другим женщинам. Это обычный процесс. Совместное духовное видение. Очень важный момент. Результат такого поиска будет совместное духовное видение. Знаете, у нас мы мыслим. Знаете, меня иногда спрашивают: слушайте, а как ваша жена? Вот вы богослов, да? Вы читаете Библию. Я говорю: вы спросите. И потом моя супруга всегда говорит: а мы думаем, мы мыслим. Вот мы. Ей однажды сказали: извините, пожалуйста, вы, по-моему, не богослов. Это же ваш муж. Значит, ваш муж мыслит, а вы просто присоединились. Она говорит: нет, нет. Есть многие вещи, где мой муж присоединился ко мне. Я, например, никогда не сидел и молился. Сидя не молился. Я был типичным баптистом, который при молитве всегда вставал. И причем я считаю, что это совсем хорошо. Неплохо вставать при молитве. Почему нет? Мы чтим Бога. Но когда мы делаем из этого вставания ритуал, у нас будут проблемы. Моя жена же выросла среди местных, тоже баптистов. Тоже была местным германским баптистом, баптистовной. Всегда сидела. И мы стали задаваться вопросом: а как же нам теперь чтить Бога? Как нам вместе чтить Бога так, чтобы в конце Бог был почитаем не только нами, нашими детьми, нашим окружением? Как выйти из этого ритуального плена? Один всегда сидит, второй всегда стоит. А третий лег и вообще ни вставать, ни сидеть не хочет, потому что ему этот ритуализм вот тут заелся. Ему всего этого не надо. Значит, совместное духовное видение. Совместное духовное видение. Это совместное духовное видение можем только тогда получить, когда мы вместе познаем, а какие же нам даны дары. За эти первые 3-4 года моя жена и я установили перед Богом, а какой нам дал Господь дар? Какой дар дал Господь моей жене? Духовный, сверхъестественный. Я встречаюсь с парами, пресвитерскими парами. Стоит передо мной пресвитер церкви. Он уже 25 лет пресвитер церкви. И я спрашиваю: дорогой мой, какой тебе дан дар? Он говорит: по возложению рук дар пресвитера. Ну, понятно. Дал, не дан, другой вопрос. Я спрашиваю: какой дан дар твоей жене? Рожать детей. Больше он не знает. Я говорю: бедный ты человек. Бедный ты человек. Совместное видение, духовное видение можно получить только в результате поиска совместного. Я заинтересован, я хочу знать. Я принципиально хочу знать, кто же моя жена пред Богом. И кто я. Место в Царстве Небесном определено. Я специально писал небесным. Вы знаете, Царство Небесное начинается на земле. Кто на земле не начинает, в небо не попадает. Очень просто. Наше место в церкви, место в теле Христов, место в обществе, место в этой трансформации человеческого общества Богом. Мое место. В первой фазе нашей совместной жизни мы устанавливаем и можем установить, прийти с положительными результатами, установить все то, что было описано мною. Также мы можем выйти на очень негативные результаты в первой фазе. Мы, например, установим вместе, что такое кризис брачный. Это когда я считаю правильным, а она считает никак неправильным то, что я делаю. Это когда она считает, что ну так вести себя нельзя, а вот я считаю, так надо себя обязательно вести. И мы начинаем ругаться. Между прочим, я убежден в том, что нет, где нет конфликта, там нет и семьи. Не надо бояться конфликтов. Дело не в конфликте. Дело в разрешении конфликтов. В этой фазе нам Господь Бог подарит конфликтов. Ой, сколько подарит. Когда люди молятся, говорят: Господь, дай нам соединиться. Но как Он вас соединит, если Он не обрубит всех тех частей, которые им мешают соединению? Ну как соединиться? Как возможно сделать из двух камней, из двух булыжников, один прекрасно отшлифованный круг, без того, чтобы взять в руки молоток и зубило и дать, извините за выражение, по ушам? Ну как? Когда мы хотим создавать новое целое, нам необходимо понять, что с нами будет работать. Первый брачный кризис. Потом откроется брак в браке. Знаешь, что такое брак в браке? Да? И не говорите мне, что моя мама никогда браком не занималась. Я брачный, без брака. Да таких людей не бывает. Библия говорит, что мы все согрешили. И нет на земле ни одного, ни одной девушки. Мне мама одна говорит, перед свадьбой подходит, невесту подводит ко мне, говорит: вот она моя дочь. Вы знаете, я все в ее жизни сделала правильно. Я смотрю на него, говорю: сестра, отпустите руку вашей дочери. Она говорит: как это отпустить? Я говорю: потому что руки у вас грязные. Вы их не помыли. Как это вы с грязными руками привели вашу 100% дочку сюда на свадьбу? Она говорит: не понимаю, о чем вы речь ведете. Я говорю: вы говорите, что вы все сделали правильно. Такого не бывает. Библия нам ясно говорит, что мы все понаделали ошибок. И когда мы создаем новую единицу, и когда мы начинаем критически смотреть на нашу жизнь, мы автоматически установим брак в браке. Мы заметим, где мы испорчены, где наш характер не подобает характеру христианки, характеру христианина, даже характеру человека с большой буквы не подобает. Мы замечаем, что не все золото, что блестит в нашей жизни, и все, что не блестит в нашей жизни, есть брак. В браке. Это забракованное нужно забраковать, выкинуть. Любовь на биооснове охлаждается. Она охлаждается. В Вы знаете, когда вдруг я начинаю видеть, что моя супруга, она настолько святая, что когда она легла в постель, она лежит, закрыла глаза и ожидает страшного мужа своего. Мне женщина одна говорит: вы знаете, я иногда до 3 часов ночи бегаю по дому, жду, пока он наконец уснет. Потому что опять будут эти мучения, опять он на меня залезет. И опять, вы знаете, вы, говорит, брат, вы не понимаете, у нас уже столько первобытного греха передано от него ко мне. Она без греха, а он с грехом. Потому что ей не хочется, а ему постоянно хочется. Знаете, когда у человека такие представления, любовь на биооснове охладилась. Она очень скоро охладится, если так. Вот. Личный кризис партнеров, где мы с вами уже говорили, и в конце концов человек начнет спрашивать. Через 2-3 года вы спросите, я уверен в том, что вы спросите, а где же я во всем этом? Где же я во всем этом? Я же тоже человек, я же тоже хочу быть кем-то. Вот. Это обязательно появится такой кризис. И потом страх. Если продолжать жить с этим человеком, тогда, извини, у меня не будет будущего. Первая фаза, в которую мы входим, она выдает нам положительного, целый ряд положительных результатов. Но с другой стороны, для того, чтобы пустить положительное в жизненный процесс, нам необходимо отделаться от негатива. Поэтому будут и негативы. Первая фаза. Но есть большой шанс в этой первой фазе. Большой шанс в этой первой фазе. Я тут назвал несколько моментов. Шанс первой фазы установления семейной личности – это обновление брачного обещания. Когда мы обещаем друг другу жизнь, мы зачастую не знаем, что мы делаем. Мы не знаем, что мы делаем. Если у вас не было душепопечительной работы с вами до брака, то вы, в принципе, не знаете, что вы делаете. Вы, так сказать, бросились головой наперед в озеро, скажем, красивой, чистой воды, или же болото. А вы не знаете, что вы сделали. Это зачастую шаг большой веры. Я всегда говорю, брак – это шаг веры. Это все равно, что выйти наперед во время евангелизации. Вы не знаете, что будет в вашей жизни. Вы решились на совместную жизнь, и вы не знаете, что вы делаете. Вы пообещали кучу дров друг другу, и не знаете, что вы там обещаете. Теперь за первые 3, 4, 5, 6 лет вы поняли, что надо бы пообещать. И мы очень часто после 5, 6, 7 лет, в церкви мы делали это после 7 лет, мы проводили праздник. Праздник молодоженов, на котором мы благословляли молодые пары заново. Я их, конечно, им всем, конечно, говорил, для того, чтобы вам пройти через такое благословение, вам надо открыться и начать работу. Если первая фаза не функционирует, то тогда она никогда не прекратится. Есть пары, которые начали в детском саду и заканчивают в детском саду. Вы поймите, первая фаза, она не обязательно переходит во вторую. Люди не взрослеют, они остаются детьми, потому что не начали жить сознательно. Обновление брачного обещания. Анализ исходных положений. Понимаете, это большой шанс. Я начинаю понимать, влюбился-то я в ножки. Оказывается, у моей Тани есть душа. Влюбился я в ее волосы, а оказывается, у нее есть и сердце. Я считал, что она такая святая, потому что она из церкви евангельских христиан-пятидесятников. А оказывается, что она совсем разбалованная. Совсем разбалованная. Я-то думал, а оказывается, исходные позиции, они стоят под вопросом. И это совсем неплохо, это даже очень хорошо, потому что я же не хочу строить жизни вслепую. Я хочу знать, откуда, почему и зачем. Я хочу знать, откуда, почему и зачем. И потом новое начало. Друзья мои, вы начнете заново, но вы обязательно начнете на более высокой ступени. Вы начнете заново, но вы начнете обязательно на более высокой ступени.